Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Здравствуйте, это радиогостиная, и мы сегодня сидим в очень уютной женской компании. И как выяснилось, мы все или учились, или сейчас учимся даже в одном университете. Ведут радиогостиную сегодня Анастасия Михеева.
Приветствую всех. Екатерина Южакова.
Спасибо, да, это я. И у нас в гостях сегодня Ольга Гуманова, психолог, психотерапевт и основатель сайта matrony.ru. Все правильно?
Все правильно, приветствую вас.
Здравствуйте, Ольга. И Оксана Куропаткина, религиовед. Оксана, еще как-то дополните, добавите.
Хватит, я не Дейенерис.
Этого достаточно. Так, это спойлеры уже пошли. Говорим сегодня мы о женственности. Говорим мы на тему важную, причем не просто о женственности, а вообще тема у нас заявлена как «Женственность в эпоху гендерного равенства». Вот в этих всех непонятных, сложных явлениях и словах мы, собственно, сегодня и будем разбираться.
Как раз в преддверии 8 марта, я считаю, тема очень актуальная. Как видите, мы выгнали из студии всех мужчин с нашего Теос Медиа, поэтому...
Да, напишите, если вы скучаете по Олегу Валерьевичу.
Я думаю, нормально нашим слушателям с нами сегодня будет. Я думаю, может быть, сразу экскурс в историю заглянем, потому что все-таки гендерное равенство современное, это все понятно, это как-то близко. А вот что было раньше? Было ли оно вообще?
Оксан.
Это я? Ко мне вопрос. Ну, я религиовед больше, и всякими гендерными темами интересовалась применительно к своим профессиональным каким-то изысканиям, вот, применительно к новому времени, к эпохе реформации в частности, и применительно к своим личным размышлениям на эту тему. Ну, единственное, что мне, наверное, хотелось бы сказать, а потом передать все-таки слово психологу, вот, я-то всего лишь навсего религиовед, единственное, что хотелось бы отметить, что представление о традиционной семье патриархальной, которую можно встретить в ряде глянцевых изданий, которая состоит в том, что вот есть такой мужчина-добытчик, который добывает, зарабатывает деньги, вот есть жена, которая сидит дома и ничем больше не занимается, ведет домашнее хозяйство, рожает кучу детей, что такое представление от традиции какой бы то ни было достаточно далеко. То есть какие-то точки пересечения, конечно, есть. Если мы возьмем многодетность, то ну, трудно поспорить с тем, что она была, в том числе по чисто экономическим причинам, потому что ну, не рожаешь много детей, у тебя твое хозяйство просто не вытянет. То есть это был вопрос выживания, а не вопрос какой-то высокой любви к детям или любви к многодетности как таковой. Представление же о том, что вот есть мужчина, который кормит женщину, оно сравнительно недавнее и родилось в ту эпоху, когда у людей достаточно вырос уровень жизни до такой степени, что кто-то мог себе позволить кормить дармоеда, скажем прямо. При том, что домохозяйство, особенно сейчас, это вообще отдельная профессия, я считаю, и где-то на Западе, насколько я знаю, она даже оплачивается.
Да вот. Ладно?
Конечно.
А кто платит деньги?
Честно говоря, вот это не очень помню. Может быть, Ольга знает. Не знаете?
Я тоже не очень помню. Но об этом бывают мечты. И были
что хотелось бы, да?
Да, были какие-то планы, что матерям троих детей как минимум дадут зарплату государственную. Ну, я, например, пока не слышала, чтобы это реализовалось.
Я слышала, что вроде как в Швеции озабочены этим вопросом. А насколько хорошо это получается, вот не уверена. Боюсь соврать в прямом эфире. Но, по крайней мере, что такие разговоры идут, это совершенно точно. Но это применительно к реальности, а мы сейчас говорим там о некоторых, как сказать, иллюзиях, представлениях и фантазиях. Так вот, в условно-традиционные времена, вплоть до середины, наверное, 20 века, ну, мало кто мог себе позволить содержать женщину. То есть, если мы возьмем крестьянский мир, а это абсолютное большинство населения, и мужчины, и женщины, и малые дети, и старики, все тяжело работали в меру своих сил. Было, конечно, распределение на мужское и женское, но это из серии «У кого что лучше получается». Главной задачей для всех было, конечно, выживание. Вот. И кто как мог тянуть этот воз, тот так его и тянул. Если мы возьмем дворянские семьи, то особенно в отсутствии мужа, там кто управлял поместьем. Кто мог себе позволить сидеть дома и условно ничего не делать? Ну, может быть, только купеческие жены, и то, условно говоря, дом был на них. То есть, поскольку и мужчины, и женщины там одинаково работали, то представление о том, что кто-то кого-то кормит, где-то есть какие-то дармоеды, оно просто не могло родиться. Что было реально, так это представление действительно о том, что на мужчине держится семья, и он главный. Сразу здесь вспоминается близко к теме моего исследования трактат 17 века английского протестанта, который подробно расписывает домашние обязанности и представляет ситуацию таким образом, что мужчина – это вроде главы фирмы, вот, но говоря современным языком, а женщина – его заместитель. И, кстати, через это он объясняет, почему, например, женщин бить нельзя. Он говорит, что ну что за бред? Мужчина, глава фирмы, бьет своего заместителя на глазах у домочадцев. Вы дискредитируете сами себя. Если хочется как-то призвать женщину к порядку, это нужно делать экономическими способами. Защищать, грубо говоря, поднимать руку на женщину можно только в одном случае, в случае физической опасности. То есть если женщина на вас напала со сковородкой, вот только тогда можно. А в других случаях не-не-не, потому что это дискредитирует вас в глазах ваших домочадцев. Вы тянете общее хозяйство, у вас, говоря современным языком, общий бизнес, независимо от того, к какому сословию вы принадлежите, а поэтому будьте добры вести себя по-партнерски. И, кстати, именно в 17 веке тоже в протестантских трудах появляется идея партнерского брака в современном смысле этого слова. То есть при том, что там постоянно постулируется, что, конечно же, мужчина главный, там все такое, вот, но при этом женщина, без женщины мужчина никуда. Не получится у вас настоящего брака, настоящей семьи, настоящего дела, а без дела никто подлинно перед Богом не спасается, если у вас не будет нормальных партнерских взаимоотношений. Там даются подробнейшие рекомендации, как, значит, на какой козе нужно к женщине подъехать, чтобы эти самые партнерские отношения установить. А тогда же, сразу, раз уж начала, скажу, что в 17 веке рождается представление о семейной романтике, как мы ее сейчас знаем. То есть представление о том, что мужчина пишет любовные письма не только той, за которой он ухаживает, но и той, с которой он вступил в законный брак, это 17 век. То есть какой-нибудь там суровый губернатор Массачусетса, суровый мужчина, пишет письма жене, что люблю-куплю, я без тебя вот просто не могу, я там уехал куда-то в командировку, я проливаю горькие слезы от того, что тебя нет, и это нормально. Это нормальный образ поведения мужчины. Если ты так не делаешь, то ты чурбан бесчувственный. А быть чурбаном бесчувственным, если ты мужчина и вступил в брак, вот это ай-яй-яй. Тогда же появляется представление о том, что в браке необходимость любви и душевной близости между мужем и женой обязательно. Интересно, что вступить в брак можно без любви. Это пожалуйста. Но если ты уже вступил в брак, уж будь добр любить.
Это вот тогда так считали, что можно без любви, нормально. Просто мне кажется, сейчас в основном все-таки у девочек, у девушек такое понимание, что ну хочется по любви как-то.
Это сейчас так. Тогда, конечно, тем же протестантам приходилось в своих проповедях объяснять людям эту не самую далеко очевидную мысль о том, что необходимо по любви. Но по любви, я еще раз подчеркиваю, необходимо, когда вы уже в брак вступили. И отсюда сильно позже появляется представление вполне логичное, что, может быть, если уж все равно у тебя обязаловка, вот хочешь, не хочешь, а в браке вот обязан любить, иначе это преступление перед Богом и ай-яй-яй, вот, то, может быть, сначала друг друга полюбить, а уже потом в брак вступать.
Вот просто я и думаю,
как-то это же проще и логичнее.
Ну, как-то да, вот.
Любовь — это же не такое, не знаю, желание котенка погладить, которое возникает. Это же огромный процесс, который внутри человека.
Ну, с учетом того, насколько ранние протестанты возложили обязанности на мужчину и на женщину, что вы должны близкими друзьями быть, вот это обязательно, что жена, вот это самый близкий друг, который тебе Богом дан, и будь добр его ценить, и с него пылинки сдувать. В этом смысле, ни в каком другом. Что жена — это партнер, с которым вы вместе тянете домашнее хозяйство, что жена – это сонаследница благодати, и, наконец, что жена – это сексуальный партнер. Кстати, вот не видано, вот в 18-19 веках мы уже таких проповедей не найдем, а конец 16-17 века – это очень откровенная проповедь об этом аспекте семейных отношений, об этом говорится совершенно беззастенчиво, как о должном, и более того, если что-то в этой сфере не так, то женщина может пожаловаться на мужчину, церковь обязана развести. И были случаи на территории Новой Англии, когда действительно жена пожаловалась, и все. Вот мужчина, кстати, пожаловаться на такое не мог, а женщина могла.
Какие привилегии, да. Здорово.
Да. То есть представление о том, что женщина рулит этим процессом, и если вот она чем-то недовольна, то это проблема прежде всего мужчины. Собственно, это рождается именно в это время. Поэтому это время мне так сильно понравилось. Вот. Представление о пуританах, тех же самых английских протестантах, как о людях ханжески настроенных, появляется сильно позже, это 18-19 века, когда действительно этот аспект полностью убирается, вот, и даже намекать на него считается неприличным. Настоящие английские пуритане 16-17 веков были бесконечно далеки от ханжества.
Вот я все равно не понимаю вот для себя, как на моральном таком уровне, как можно полюбить, будучи уже в браке. Это как насилие над женщиной.
Или полюбить того, с кем в браке?
Ну, того, с кем в браке.
Это же как-то как насилие какое-то над человеком. Зачем вообще тогда...
Ольга, у вас есть ответ?
Ну, мне кажется, что те, кто приняли решение о браке, у них много времени и пространства для того, чтобы полюбить друг друга.
Ну вот для меня тоже чуждо как-то звучит. Я думаю, ну я хочу вот кого полюблю, за того и замуж выйти. А вот ну, как это?
А здесь как,
потом да. как-нибудь, а какой срок это там? Через сколько лет я его полюблю?
Созреет.
Или там, я не знаю, где-нибудь к старости мы поймем, что, слушайте, ну да, наконец-то, полюбили, ура.
Как вот это произойдет? Кошмар, все равно вот это в брак вот вступил, да, ты живешь с человеком, понимаешь,
или
что ты его не любишь.
У вас к этому другое отношение?
Это бывает очень по-разному, здесь нет какого-то общего правила или общего процесса. Мне кажется, что и в наши дни встречаются очень рациональные девушки, у которых включена логика, у которых включены критерии отбора по пунктам. Вот мне нужен муж, он должен появиться в такие-то сроки, тогда-то, когда мне будет пора, и он должен был отдать такими-то качествами 1, 2, 3, 4.
А насколько логика, да, простите, насколько логика и вот эти качества, они вообще присущи женщинам, или это все-таки больше мужское? Ну, вот такая вот рациональная способность рассуждать. Или это вообще не женское, не мужское, а просто общечеловеческое?
Наверное, это просто общечеловеческое, и любой конкретный человек больше или левый, или правополушарный, он больше склонен или к логике, или к чувствам, к бессознательному, к тому, что мы не можем рационально контролировать. Ну, понятно, что сложно построить отношения, когда у тебя большой перекос в ту или в другую сторону. Или ты выбираешь, как на рынке, с определенной линейкой, и все люди как будто по умолчанию должны согласиться с твоим выбором. Ты ходишь, прикладываешь им какое-то свое мерило, а они вот тут же примут. Как
они не понимают, что вообще происходит, почему меня линейка меряют.
Да, они не догадываются, почему их линейка меряют. Или наоборот, когда полный хаос, когда чувства захлестывают, с ними невозможно справиться, тогда тоже в отношениях тяжело. Тоже колбасит и бросает, как в бурном море.
То есть вот и попробуй догадайся, где эта золотая середина вообще находится в отношениях.
Ну, в общем-то, это одна из целей жизни, ее найти.
Ну вот мы с вами сегодня говорим о женственности. Наши коллеги, студенты, тоже, кстати, из МПГУ, Яна Скорпена и Настя Башей, подготовили материал, небольшой опрос. Они спросили у девушек и женщин разных абсолютно возрастов, что вообще для них значит быть женственной, стремятся ли они к женственности. И я предлагаю послушать разные мнения.
Стремитесь ли вы быть женственной? Возраст от 18 до 25 лет.
Я считаю, что стремление к женственности – это не юбки, платья, определенный стиль или определенная мода, а это то, что идет изнутри, это поведение, желание заботиться о своих близких, о своей семье, внимательное отношение к своему внешнему виду, но в первую очередь именно к некой опрятности.
На самом деле я не задумывалась прям так целенаправленно над этим вопросом когда-либо, чтобы прям стремлюсь ли я быть женственной. Не думаю, что это какое-то осознанное стремление. Безусловно, я слежу за собой. Женственность, она должна идти изнутри в первую очередь. Девушка может одеваться в не столь дорогие модные вещи, но она при этом все равно будет выглядеть очень женственно.
Надо понимать, о каком понятии женственности мы говорим. О устаревшем, которое говорит про слабость, ранимость, романтичность, про юбочки, цветочки и кудряшки, или же про современную женственность, про силу характера, настойчивость, про то, что женщины ни капельки не уступают мужчинам. То да, я стремлюсь быть женственной.
Возраст от 25 до 45 лет.
Да, я стремлюсь быть женственной. Я стараюсь выбирать одежду, которая бы подчеркивала мои достоинства, которая бы вызывала интерес у окружающих людей. Я стремлюсь соблюдать правила хорошего тона, чтобы казаться настоящей леди, как это было в старые времена. Но и в 21 веке тоже девушки должны сохранять свою женственность.
Да, я стремлюсь быть женственной. Хочу ухаживать за собой, любить себя, быть в гармонии со своим внутренним «я». Хочу нравиться своему мужу, вдохновлять его, а главное, хочу быть примером для своей дочки.
Возраст от 45 до 60 лет.
Ну, естественно, как же любая женщина должна быть образцом, идеалом, чтобы красоту нести в мир. Женственность – это мудрость в первую очередь. Это мудрость и умение так создать обстановку, чтобы всем было мне комфортно и хорошо.
Женственной – хорошо быть женщиной, и слабой – хорошо. Но женственной и слабой женщиной надо за спиной сильного и решительного мужчины.
Возраст старше 60 лет.
Да, стараюсь. Хотелось бы быть примером дочерям и внучкам. Природные данные нужно немного подчеркнуть улыбкой, женскими штучками, маникюр, прическа, каблучок не помешает.
Мне нравится быть женственной, привлекательной, обаятельной. Поэтому я стараюсь следить за модой и нравиться окружающим и особенно самой себе.
Прекрасный опрос, я считаю. Такие разные мнения, поколения как бы.
Ну, кстати, мне кажется, в общем, считают, что да, хотят быть женственными, стремятся к этому, если вот так посмотреть.
Ну, наверное, это как-то заложено в нас, в женщинах, изначально, с рождения, что мы как-то стремимся, соблюдаем.
На мой взгляд, очень много интересных мыслей, в частности, в одежде, да, вот в макияже, в обуви, вот в таких моментах. То есть для многих женственность заключается в том, как ты именно вот следишь за собой, ухаживаешь и одеваешься. А вот для вас какое значение, Оксана, Ольга, имеет вообще именно внешний вид, если говорить о женственности?
Наверное, я передам Ольге слово, как психологу, который работает с женщинами много.
Внешний вид – это самопрезентация. Нельзя сказать, что это вообще что-то неважное. Всем известно, что встречают по одежке, и есть некий наш образ, который мы транслируем в мир. И если есть какое-то большое противоречие между образом внешним и внутренним, нас будут воспринимать совсем не теми, кто мы есть.
Ну, то есть, опять же, то, что говорили про гармонию с собой. Мне понравилось, что тут не только какие-то внешние черты играют для людей вообще роль. То есть, что, ну вот, там, у меня макияж, я женственная. А вообще гармония с собой, пример для дочери, ну это очень здорово. Но все равно возникает много вопросов, потому что все равно для всех женственность — это что-то свое. Вот, Настя, для тебя, как ты просто чувствуешь, ты женственная или нет? И что это для тебя?
Это сложный вопрос для меня, потому что я для себя не разобралась, что такое женственность, потому что я не знаю, кто мне диктует это правило. Почему я должна быть женственной? Вот я такая, какая есть. Захотела я ногти покрасить, там, не знаю, в черный цвет в этот раз. Вот они будут черные, хотя это, по идее, не женственно, черный цвет, ну как-то это.
А кто это написал, что это не женственно?
Вот.
И где?
Поэтому я не знаю, что для меня женственность, наверное, просто быть красивой, ухоженной. Нет у меня такого, что я могу там с грязной головой куда-то прийти с волосами. Еще
то есть
что-то.
Это ухоженность для тебя?
Скорее, да. Ну и действительно, если ты женственный, это, конечно, ты убираешь из своего лексикона все нецензурные слова, стараешься вести себя все-таки как леди, как дама.
Ну то есть матом ругаются мальчики, девочкам не надо.
Не, ну слушай, ну разные, конечно, бывают ситуации. Я сомневаюсь, что женщины, которые работают где-нибудь в сфере строительной или, может быть, я не знаю, сервисы,
предпринимательство.
Да.
Девочки-филологи очень любят ругаться матом.
Вот.
У них это очень мило получается.
Мило матом ругаться?
Очень женственно, да?
Да.
Ну, я не знаю, бывает, конечно, всякое в жизни. Я его много слышала, что даже здесь, в наших стенах, тоже иногда что-то проскакивает. Но мы же люди.
Ну, да.
Нет такого, что ты там что-нибудь матом сказал, в тебя сейчас прилетит.
Ну, можно вообще углубляться в тему мата, мы это делать не будем. Но я вообще в последнее время стала понимать, что это просто слова, которые иногда невероятно точно выражают твое мнение, вот твои чувства. Вот и все. Это просто слово. почему ему надо придавать окрас ужасного слова? Я вот это не понимаю. Ну, я, если честно, задумалась сама о том, о теме женственности не так давно, может быть, год назад, когда я просто села и стала думать, чего я хочу от этой жизни, какие у меня цели, в чем я хочу измениться внешне, внутренне и так далее. И вот у меня, наверное, на одной из первых строчек было: я хочу стать женственнее. И я стала думать, а как я это понимаю, что это вообще для меня значит? Ну, и я сразу представляю образ такой всей леди, красивое пальто, нежное платье, вся такая легкая, воздушная, вот прям, не знаю, и которая вызывает улыбки, восхищение и симпатии молодых людей. Вот у меня какая-то такая ассоциация. Оксана,
я вижу, что
чего
Оксана
так смеетесь?
Ну, потому что обычно, когда я слышу подобные рассуждения, я начинаю сомневаться, женщина ли я, что-то такое тут инопланетное происходит. У меня всегда так было, я довольно, с самого детства была равнодушна к собственной внешности, то есть, как говорится, ни за, ни против, но как-то все равно. И с подросткового возраста, и вплоть до нынешнего времени, очень многих женщин я вызываю желание себя улучшить. И это какой-то ужас.
Не поддаетесь?
Ну, как тебе сказать? Я не могу сказать, что мне это неприятно. Вот если мужчина намекает на то, что мне надо как-то себя улучшить, вот лучше бы он этого не делал. Вот, то есть сразу я ему скажу все, что думаю про харассмент, вот, про вторжение в мои границы и так далее. То есть это что такое-то? Я тебе должна нравиться? Да ну. Вот, женщин я здесь воспринимаю как людей более бескорыстных, но им-то, собственно, что? Вот, и чем более они как-то интересуются мужчинами, тем в этом отношении мне спокойнее. Вот. Ну, иногда это напрягает, иногда как-то чувствуешь, что люди, наверное, тебе что-то хорошее хотят сказать. Но самое главное, я все время пыталась добиться от женщины ответ на один вопрос. Зачем? Я говорю, ну зачем? Мужчины, ну слушайте, ну мне не особо интересно, им нравится, не потому что я против, там, боже упаси, а просто, ну, неинтересно мне это, хоть вы меня убейте, хоть вы мне кол на голове тишите, ну неинтересно мне это. Вот, зачем тогда? Я с большим трудом вот недавно добилась ответа, что это происходит, когда женщине хочется этого самой. Ну вот захотелось. Я почесала репу и подумала, но иногда же у меня такое бывает, что вот вдруг почему-то мне захотелось купить себе платье. Не для того, чтобы понравиться мужчинам, а вот просто вот захотелось и все.
Для себя.
Да, чисто для себя, вот просто захотелось. И я согласна с Ольгой, что, конечно, наш внешний вид – это то, чем мы себя презентуем. И когда ты презентуешь одно, а внутри тебя другое, получается какой-то диссонанс. Это не сильно правильно. Mm-hmm. Поэтому я всегда стояла на том, что есть люди, которым идут разные вещи – вот, кому-то какой-то девушке очень идет спортивный стиль, а кто-то, например, вот совсем не может без платьев, и это нормально. То есть если девушка делает это для того, потому что это соответствует ее природе, и это нравится ей самой, это не вызывает у меня вопросов. Там, более того, фильм, к примеру, «Дьявол носит Прада», вот, mm-hmm. который про совершенно чуждую мне область, и которая мне, ну, никогда не была интересна, мне очень хорошо, что называется, зашел с точки зрения того, что я в нем увидела женщин, девушек, для которых это становится профессиональной сферой, и которые этим интересуются, потому что это нравится им самим. Вот это мне понятно, более-менее. Вот. А все остальное, то, что связано с тем, что вот просто кто-то тебе сказал, что тебе нужно нравиться, вот это мне непонятно. Другое дело, что даже у меня, когда я влюбилась в своего будущего супруга, я не могу отрицать, что у меня включился механизм, что как-то хочется понравиться. Но мне же хотелось понравиться не всем подряд, мне хотелось понравиться этому человеку. Причем не сделать что-то, что мне неприродно, а скорее подчеркнуть то, что у меня есть. Вот этому, вот когда хочется понравиться конкретному человеку, и ты при этом не лезешь из кожи вон для этого, а это как-то соответствует твоей потребности, вот это понятно даже мне.
Нам уже пишут слушатели, это очень замечательно, и мы обязательно прочитаем их комментарии, но после коротенькой-коротенькой перебивочки.
Радио-гостиная. Говорим о главном, и не только.
Мы продолжаем говорить о женственности, о том вообще, насколько это уместно в современном мире, что такое быть женственной, как это быть женственной. Вот пока Оксана говорила про ее личное восприятие от всяких платьев, там, от еще чего-то, того, чего ей самой, в принципе, надо или не надо. У меня родилась мысль, а может быть, настоящая женственность, истинная, заключается как раз в том, что это такое чувство, которое возникает в тебе самой. Когда ты сам подходишь к зеркалу и думаешь, вот я хочу другой цвет волос, я хочу новое платье, я хочу это для того, чтобы понравиться самой себе, когда я в следующий раз подойду к зеркалу. А вот другое...
Для себя как бы.
Да, а когда становится что-то модным, вот тоже пальто, шарфики, вот сейчас, в принципе, я смотрю, когда иду там по улице, в метро еду, в принципе, все девушки, ну, так или иначе, одеты леди одинаково. Ну, в принципе, похоже. Такой стандартный образ — это либо сапоги, либо кроссовки, пальто, ну и такой большой-большой шарф, прям здоровый, что он прям все.
Ну, это мода, это стиль
всеобъемлющий. Вот, и я думаю, что если ты вот так одеваешься, потому что тебе так диктует этот мир, ты смотришь на всех, ой, все такие же, все так ходят, значит, мне непременно нужно это пальто, я трачу зарплату на новый шарф, хожу такая же, все, я женственная. Мне кажется, это вообще, ну, тут даже близко речи о женственности нет. Это какой-то культ,
потому
какой-то
что не
тренд.
Изнутри.
Да, мне кажется,
мужчины
что...
в таких же шарфах тоже много, тоже в больших.
А, то есть можно сказать, что мужчина женственный в этой ситуации?
Нет, я просто как раз говорю о том, что женственность, по моему мнению, ну, мне так кажется, что это тогда, когда ты хочешь поменять, вот искренне что-то хочешь поменять в себе, для того, чтобы нравиться себе. Что думаете на этот счет?
Ну, тоже какое-то противоречие, ведь от природы ты женщина, а если ты что-то в себе меняешь, как будто тебя не устраивает то, какая ты женщина есть. Нет? Нет.
Слушай,
такой мысли?
Ну, вообще, в принципе, вот мое мнение такое, что мужчина более совершенен, более красив, чем женщина, я так думаю. Вот для меня. У него более совершенное тело, мужское тело мне больше нравится, ну, потому что я считаю его более совершенным. Одежда мужская мне нравится, как больше на мужчине сидит. И вообще, в принципе, мужчине надо мало чего делать для того, чтобы быть симпатичным. Достаточно просто умыться, и все. А сколько нужно сделать всего женщине? Ну вот тоже, я не знаю, там брови выщипать, что-то еще сделать, там волосы завить, это там подрезать, тут нарастить, что-то еще.
Ну, Настя, ну это когда было. Каблуки. Женщины стащили у мужчин, как известно. Это мужчины ходили на каблуках изначально. Это изначально была мужская мода. Например, то есть наше представление о том, что мужчина там умылся и причесался пятернёй, это нормально?
Ну, это в какой культуре как принято, где именно ты пудрились, где ты красились и что только не делали.
И мужчины, значительно даже больше, чем женщина, кстати сказать.
А не говорит ли это, что мужчина сразу, ну, становится каким-то женственным или не таким мужественным? Ну, мне кажется, нет. Это просто мода и культура. Что скажете?
Ну, действительно, мода и культура, кружевные манжеты, парики и все такое.
Нам пишет Джейн Михайлова, пишет: «Приветствую всех в радиогостиной. А если внешностью не получился человек, чем можно компенсировать этот изъян, так сказать? Слышала, что мужчины быстро привыкают к женской внешности».
Я думаю, что это отличный вопрос для Ольги.
Раз вы считаете, что это отличный вопрос для меня, сейчас подумаю. Ну, во-первых, у меня как-то нет большого доверия к автору вопроса, а действительно ли внешность настолько плоха, часто это не соответствует действительности, это просто какое-то очень сильное недовольство собой, может быть, вызванное чьей-то критикой, и с этим всегда можно поспорить. Что-то очень серьезное должно случиться с внешностью, чтобы человек считал себя крайне некрасивым и уродливым. Обычно это что-то, идущее изнутри, и с этой критикой можно как-то разобраться, насколько она объективна, откуда у меня внутри сформировалось такое впечатление о себе, кто мне такую обратную связь давал, где мое кривое зеркало, которое меня вот так изобразило.
То есть чаще это скорее самооценка, чем реально человек какой-то некрасивый. Это вообще все условно достаточно понятие, красивый человек это ты или нет.
Слушай, ну подожди, но конкурсы же красоты всероссийского масштаба, всемирного масштаба, они же имеют место быть? Зачем?
Но они имеют место быть, но мне кажется, это та же мода, культура. Одному это нравится, другому это. Это не значит, что эти девушки, они самые красивые из-за этого.
Ну а сколько было, что начались первые конкурсы красоты, там 90-й год, Маша Калинина, и бабушки на лавочке подъехали, ой, какая уродина, что ее выбрали, смотреть не на что. Ноги тонкие.
Ну, еще же разные вкусы. Когда-то мужчинам нравились женщины в теле, сейчас они хотят 90-60-90.
Уже не хотят, Катюш,
уже когда? Не хотят. Все, я уже даже опоздала. И что же мне теперь, менять свой вес, что ли, каждые полгода или что?
Ну, не знаю, мне кажется, для бабушек у подъезда это, в принципе, свойственно кого-то критиковать, это что-то из разряда хобби.
Это надо действительно же наше отношение, не то, что мужчины от нас хотят. я так думаю. А как мы себя хотим видеть, воспринимать? Может, нам нравится, что мы в теле или что мы очень худенькие, ну и что?
А можно провокацию?
Давай, конечно.
Я сразу, как только слышу, что женственность как-то мерится от того, как на это дело смотрит мужчина, у меня сразу возникает вопрос. Вот когда мужчина рассуждает о мужественности, я в свое время этим очень интересовалась, даже протестантскую книжку мужскую читала, называется «Необузданное сердце», одна из самых моих любимых, моих лично книг. Вот, я подумала следующее. Вот когда мужчины об этом рассуждают, они, конечно, думают, что там греха таить, а как понравится женщине, естественно, и как себя повести по-мужски применительно к женщине. Но в их рассуждениях все-таки значительно больше того, кто я есть. Не с точки зрения женщины, а с точки зрения, ну, меня самого. Что такое мужественность, не как думают о ней женщины, а как думаю о ней я и как думают о ней мужчины. И очень часто, я это не только в книжках встречала, но и в реальной жизни, мужчины, которые нравятся женщинам, не считают себя достаточно мужественными. Они переживают относительно того, что вот, ну, женщинам я нравлюсь, ну и что? Я им нравлюсь, но действительно ли я могу им дать то, что им по-настоящему нужно? Или я им нравлюсь, они себе там такой образ там, прекрасного пуленепробиваемого рыцаря нарисовали, а я не такой. Что такое мужественность, могу ли я себя считать мужчиной? И очень мало кого утешает тот факт, что женщинам ты нравишься. То есть ты не можешь себе поставить плюсик в этом отношении. И у меня вопрос, ощущение какой-то несправедливости, что вот мужчины, на мой взгляд, рассуждают в этом вопросе трезво. Они исходят из, если они верующие, из замысла Бога по этому поводу, как там мужественность, если она существует объективно, как она соотносится с тем, что внутри у человека. И с точки зрения того, как они смотрят на это сами и смотрят их мужское окружение. Женщины же очень часто почему-то ориентируются не на эти ориентиры и не на мнение женщин. Они все время смотрят на то, поставил себе плюсик мужчина или нет. Я помню, кстати, применительно к нашему второму гостю, что, собственно говоря, я стала читать Ольгу после того, как наткнулась в ее статьях на рассуждение о том, что, в общем, женщине совсем не обязательно принимать участие в смотринах мужчин. Вот, помнится, была у вас статья, где вы рассказывали опыт 20-летней давности про то, как один знакомый тот самый товарищ позвал в гости нескольких женщин, и оказалось, что, в общем, это он смотрины устраивал. Помните?
Какой
дело
такое? Да, было такое.
Вот.
Вот такая история, анекдот.
Да. Я почитала, мне очень понравилось, что все-таки девушки вполне могут не плясать вокруг мужчины, а устроить что-то свое собственное. И уже забыть 10 раз про того, кто им устроил вот этот самый кастинг. Вот. И мне показалось, что это такая очень ценная мысль, что, ну, если мужчины могут строить свою идентичность на том, что у них есть друзья-мужчины, наставники-мужчины, и они смотрят применительно к ним, насколько они мужественны, естественно, думая о том, как понравится женщине, это вполне естественно, то почему же женщины этого не могут? Почему они все время отдают оценку себя как женщин на откуп мужчинам, в то время как сами мужчины, ну, далеко не всегда отдают на откуп женщинам оценку самих себя, насколько они мужчин. Мне казалось, что это очень несправедливо. Я подумала, что вот если бы я была мужчина, я стояла бы точно вот на этой позиции, что женщина – это, конечно, хорошо, но оценивать себя как мужчину я позволю только мужчине. Но раз уж так получилось, что я женщина, ну, мужчины могут обо мне думать все, что угодно, но для меня это не обязательно. Для меня значительно более важно, как для женщины, что думают женщины обо мне.
Оксан, можно задам такой достаточно личный вопрос?
Да.
Я знаю, попробуй. Что вы замужем.
Есть такое дело, да.
Вот наверняка есть авторитетная женщина еще в вашей жизни какая-нибудь.
100%, даже не одна.
Вот чье мнение будет весомее? Вашего
мужа? Женщина,
мужа?
Женщина, конечно, однозначно. Муж об этом знает, я его предупредила.
Не обижается?
Я его предупредила заранее. Но он находит это странным и нетипичным, но смирился с этим.
Ну, это действительно достаточно нетипично, когда так твое мнение вроде как-то пара, когда, да, супружеская?
Это... Нет, ну, опять же, смотря что имеется в виду. То есть, если вопрос взаимоотношений, то для меня важно мнение человека, с которым я в этих отношениях нахожусь. Если мы в отношениях с другом, то мне интересно, что думает друг по этому поводу. Если мы в отношениях с мужем, конечно, его мнение, например, по поводу наших отношений, естественно, для меня важно, но это понятно. Но это никак не связано с гендером. Это просто вот, ну, поскольку мы вместе, тем более мы живем вместе, мы дали брачный обет, естественно, что мнение об отношениях, естественно, я ориентируюсь на то, что он думает по этому поводу. Речь идет о другом, не про отношения. Речь идет о том, ну, об оценке меня там как личности, особенно как женщины. Конечно, мне приятно и важно, что муж считает, что я красивая. Даже говорит, что он женился, поэтому как бы по этой причине. Я нахожу эту причину странной, вот, но пусть так. Вот, естественно, мне это приятно. И, естественно, в вопросе, там, сексуально я привлекательна или нет, естественно, что мне интересно мнение мужа, а не мнение женщин по понятной причине. А другое дело, что сам этот факт, там, насколько я привлекательна, он для меня менее значим, чем то, вот, насколько во мне проявляются женские качества. Не там слабость, забитость или еще что-то такое, а вот, не знаю, способность гармонизировать мир, способность любить мир и принимать мир, способность стать в женскую материнскую позицию. Для меня в этом плане будет значительно более важно то, как женщины меня оценивают, чем то, что думают мужчины.
Вот вы сейчас сказали про слабость. Я знаю, что у Кати есть потрясающий стих Роберта, по-моему, Рождественского, да?
Ну, да, я прям буквально пару строчек приведу, но просто для того, чтобы, так сказать,
чтобы,
да,
разобраться,
напомнить.
Вообще, нужна слабость женщине, не нужна, как с этим жить?
Да, я думаю, всем знакомы строчки. «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную». Я сейчас не претендую на хорошее прочтение, просто сами строчки. То есть мужчина просит ее быть слабее для того, чтобы почувствовать себя увереннее, почувствовать себя героем вообще этого мира. Вот насколько, на ваш взгляд, это, ну, действительно может соответствовать действительности, действительно так? Или в этом слабость мужчины, что он такой, ну, будь послабее, пожалуйста?
Мне кажется, вопрос к Ольге.
Мне кажется, что в этом действительно слабость мужчины, и в этом мечта часто противоречивая. То есть он может на словах говорить: «Я хочу женщину послабее, я буду обеспечивать, я сотворю чудо, я каменная стена». На самом деле, как только рядом с ним окажется женщина послабее, он начнет очень сильно за ее счет самоутверждаться, начнет терроризировать и ломать, скажет, что я хочу, чтобы вообще ты была другой, чтобы ты была самодостаточной, сильной. И эти желания он никогда не сможет внутри себя примирить. То есть он будет метаться то к таким и не найдет себе покоя.
Ну, то есть можно сказать, что идеальный союз между мужчиной и женщиной — это когда все-таки два, ну, достаточно сильных характера встречаются и соединяются.
Ну, когда два достаточно зрелых и гармоничных человека.
А не так, что кто-то очень слабый, кто-то очень сильный, и хорошо.
Поиграй для меня слабенькую, пожалуйста. Ну, можно поиграть один вечер, но всю жизнь как-то тяжеловато.
Ну, а вообще, играть слабенькую — это как? Это хорошо?
Ну, мне кажется, это действительно игра.
Очень? Игра — это неправда.
А если ты по своей сути такой человек,
так,
что...
Такая вся... Да. Как я говорила, милая, воздушная, мягкая и пушистая.
Но
это
бывают
плохо?
Бывают такие женщины?
Бывают, всякие бывают.
Как такой женщине вообще не быть...
Ей действительно нужен сильный мужчина или ей нужен такой же весь милый, мягкий и пушистый?
Как кажется? Мне кажется, что это в каждом индивидуальном случае по-разному. Кому-то будет комфортно с таким же мягким человеком, а кому-то действительно надо на кого-то опираться.
То есть кому-то нужен похожий человек рядом, кому-то нужна вообще противоположность, чтобы был как раз взрыв этих чувств и эмоций. И это все индивидуально выходит.
И чтобы они отражали друг друга и через эти отражения помогали друг другу меняться, становиться более целостными.
Ну да, мне тоже кажется, что это очень интересно, когда люди разные реально, когда они могут как-то чему-то учиться, новому узнавать благодаря друг другу, а не так, что вот одна работа, одни увлечения, одни вкусы. Ну так, наверное, и не бывает практически, но это, наверное, очень скучно все-таки.
У меня не выходит из головы мысль Ольги про старушек у подъезда. Я вот думаю, а насколько женственность играет роль и вообще есть ли она в старости?
Что касается старушек у подъезда, я бы хотела добавить, что женщины обычно более строги и критичны к женщинам, чем к мужчинам. Если мы посмотрим на какую-нибудь компанию, собравшуюся вокруг мужских брутальных интересов, там какие-нибудь виндсерферы, рыбаки, гонщики на джипах, это компания брутальных мужчин и их подруг. И, как правило, они очень дружелюбные и принимающие. И к своим товарищам, мужчинам, и к подругам. «О, пришел с девушкой, ну классно, девушка вообще супер». Она может быть там как-нибудь просто одета там в джинсы и там где-нибудь на шашлыках не накрашена, не причёсана и так далее. Но попробуйте просто так войти в гламурную женскую компанию. У тебя должна быть сумка, у тебя должны быть процедуры красоты не прошлого года, а то, что модно в этом сезоне. И филлеры у тебя должны быть вколоты, не те, которые были раньше, а те, которые в моде сейчас. И одета ты должна быть в то, что носит сейчас, не то, что носили полгода назад, и макияж тебе должен соответствовать. Mm-hmm. И там не напороться...
Столько пунктов.
Там очень много пунктов, и там не напороться на критику гораздо сложнее, чем это бывает с мужчинами.
Ну тогда у меня вопрос к Оксане. Оксана, действительно с женщинами так сложно? С мужчинами проще в этом отношении?
Ну, как сказать? Дело в том, что, может быть, если ты с женщинами не делишь мужское внимание, раз, и два, ты не входишь в вот эти самые гламурные компании, я бы даже, например, не рискнула.
Вот я согласна с Оксаной.
То все будет хорошо. То есть женщины, ну, по отношению ко мне, занимают две позиции. Либо они меня опекают, либо я их опекаю. И всем хорошо. Мне кажется, это такое гармоничное женское, гармоничные женские отношения. Всем хорошо. То есть мне, например, с женщинами значительно более спокойно и комфортно. Но это именно потому, что я себе соответствующих женщин выбираю. И именно женские компании, не отношения с конкретными женщинами, а женские компании я не люблю. Вне эфира я уже говорила о том, что иметь деловые отношения, какие-то интеллектуальные споры и так далее, я предпочитаю с мужчинами. Всегда так было. Не потому, что я считаю женщин глупее, да боже упаси, вот, а просто потому, что с мужчинами мне комфортнее. А вот поговорить по душам, искать какую-то поддержку, любовь и так далее, да, я предпочитаю женщин. Мне так проще. Но смотри, пункт первый, это потому, что я не хожу в гламурные женские компании. И просто не сталкиваюсь с вот этой женской стороной, потому что вроде как я им не соперник, и мужчин с ними не делю, и не пытаюсь претендовать на то, что моя сумка более модная. Ну, какие ко мне претензии? Зачем меня обижать?
Вот я вижу, как делать? Ты хочешь задать вопрос, как Насте хочется спросить. Настя, ты спросишь только после небольшой перебивочки.
Радио-гостиная. Наши двери открыты для всех.
Это радиогостиная. У нас в гостях психолог Ольга Гуманова, религиовед Оксана. Оксана Куропаткина. Все, я все перепутала, я молодец. И у Насти был вопрос.
Был. Я просто сижу.
Не забыла?
Нет, да ты что, как такое можно забыть? Вот что делать, что если хочется иметь красивую женскую сумку, да, новую там, модную, не знаю, каблуки.
Ой, у тебя это есть.
Но при этом хочется пойти... не знаю, на серфинг там, или пострелять в пейнтболе, или еще что-то поделать.
А чем мешает одно другому?
Я вот думаю, как это сочетается, какая-то женственность и брутальность, оно вообще сочетается?
В женщине мужское и женское начало, как оно вообще там гармонирует-то? Или нет этого?
В каждом есть женское и мужское начало, и хорошо, если они гармонируют.
А в чем выражается, вот как вы понимаете, в чем выражается женское начало в женщине, мужское начало в женщине, например? Ну, для вас.
Женское начало — это то, что идет из тела. То есть сначала существует тело, потом под него хочется подобрать одежду, которая его наиболее выражает и соответствует, и следует за какими-то его импульсами. И если телу чего-то не хватает, например, красного лака или розовых волос, то можно это добавить как выражающие уже какие-то чувства. И женский мужчина внутри, то, что юнгиане называют анимус, он совершенно умозрительный, он не выражается телесно, но он выражается как волевое начало, как творческое и так далее. И его мы можем узнать через наши влюбленности.
Ну, то есть у мужчины тоже есть что-то женское, и это не отнять.
У мужчины тоже есть что-то женское, и это не отнять. И если это отнимают, то мужчина становится очень негармоничным, неживым и неестественным.
Вот это для меня сейчас открытие.
То есть ты думала, что мужчина — это все? Камень.
Ну, нет, ну если про женщину я могу что-то понять вот с этим мужским началом, это как-то, ну, в меня влезают эти мысли, скажем так, и я с ними пожимаю руку и мирюсь. Но что в мужчине есть что-то женское, для меня это какой-то прям...
А у тебя это воспринимается как-то...
Мозговой бум.
Ну, как неприятно, что ли, ну, в смысле?
Нет, мне хочется понять, что вообще в мужчине есть женского.
Так, у наших гостей есть ответ на этот вопрос?
Ну, скорее, наверное, это спонтанность, это что-то живое, это именно женская часть мужчины за это отвечает. И если у мужчины этого нет, если это не сформировалось в ранних отношениях с матерью, то он может вырастет Дон Жуаном, он будет бесконечно ухаживать за женщинами, покорять новых и новых, хотя на самом деле он хочет открыть женственность в себе. Через других женщин не получается.
Как звучит пугающе, если честно, открыть женственность в себе.
Ну вот, собственно, поэтому мне и кажется, что значение вот этих... значение отношений с противоположным полом сильно преувеличено. Не в том плане, что это не важно, это всегда было важно и всегда будет важно. Вот. А в том плане, что очень часто не только мужчины, но и женщины пытаются в отношениях с противоположным полом компенсировать то, что противоположный пол тебе просто не может дать. Вот как тому Дон Жуану, ну, собственно, никакая красивая женщина не может ему дать то, что ему нужно открыть в самом себе. То же самое и у женщин. Ну, я достаточно много женщин видела, которые, которым нужны мужчины, но не совсем для того, зачем они, ну, по-настоящему могли бы быть нужны. Женщина очень часто в себе не признает мужское начало, например. Вот. Она играет, например, там какую-то супер-супер женственную, якобы, на самом деле таковой не являюсь, и пытаясь покорить как можно больше мужчин. Вот. И возникает вопрос у меня всегда, а зачем это нужно? Зачем это нужно? То есть, по сути, ты не встречаешься с другим человеком противоположного пола, вот, а ты пытаешься решить свои проблемы, и из собственной комнаты по факту не выходишь. А другой человек — это только отражение тебя. Такие отношения, они просто зачем? Я бы лучше книжку почитала.
Джин Михайлова пишет: «Мужчины хотят чувствовать себя и быть лидерами в семье, а женщине рядом с мужчиной важно уметь быть женственной, в скобочках, уметь быть слабой, смиренной».
Слушайте, нет, нет, нет.
Ты против?
Да, просто я, ну не знаю, вообще-то, если уж совсем быть честной, откровенной, вот даже в вопросе материнства... Ну, я хочу в будущем детей, конечно, иметь, потому что это же классно, твой ребенок супер, я не знаю. Смотрю на свою маму, и ей завидую. Вот это. Минутка такой, сама, скажем так, самолюбование. Я вот думаю, но когда ребенок маленький, я не очень хочу им заниматься. То есть как объяснить? Я буду совсем не против, даже только за...
Пусть если... сразу 3 года, вот родиться, сразу 3 года на следующий день.
Ну, лучше вообще подросткам для меня.
Вот и для
13
меня.
13 лет идеально.
Идеально. Но я вот думаю, пока он маленький, я вот только буду за, если я смогу переложить такой груз ответственности на плечи, на руки своему мужчине. Сказать, вот наш ребенок.
А я пошла работать.
Я пошла работать, да. Я принесу денег сколько хочешь. Но, пожалуйста, вот дети на тебе. Ну вот и что? Женственная я после этого, женщина или вообще кто?
Ну, мне кажется, он должен быть лидером из уст женщины, звучит как мечта об идеальном родителе. Вот дайте мне, пожалуйста, добрую папу-маму, это даже не отец и не мать отдельно, а это общая такая папа-мамская фигура. Дайте мне того, кто меня наставит позаботиться, тогда я буду счастлива. Если бы, наоборот, так говорил мужчина, то это никто меня не слышит, никто не уважает. Вот здесь записано, что я должен быть лидером, дайте мне место лидера. Ну, если есть место лидера, просто приди, займи его, если можешь.
Ну, то есть это отношение как будто на уровне ребенок-родитель, чем на уровне взрослый-взрослый. А по идее между мужчиной и женщиной вот взрослый и взрослый общаться все-таки должен. Такие роли как бы на них должны
понятно,
лежать.
Понятно, что их внутренние дети тоже важны, но взрослые должны дозреть, чтобы можно было стать парой.
А вот что женское счастье для вас, Ольга, вообще? Как вы это понимаете? Есть у вас такое вообще, что вот я стремлюсь к женскому счастью, я хочу быть счастливой, и для меня это значит вот что-то там?
Ну, наверное, это женское счастье — это когда женское можно. То есть когда то женское, что я хочу выразить, чего я хочу достичь, моим окружением принимается, что я могу это в отношениях, я могу это в мире, мне ничего не мешает. Мне не нужно затянуться и быть солдафоном.
Ну вот мы говорили о том, что внутри, о том, что внешне, но все-таки женское — это что? Это какие качества? Вот именно женские, не мужские никак.
Если мы их разделим, то это, конечно, в условиях гендерного равенства прозвучит как вызов, но я бы сказала, что женское — это то, что более мягкое, это то, что как вода. То есть насколько бы мы не признавали всех людей равными, разница в телах есть, и разница во внутреннем психическом тоже есть.
Но все-таки в отношениях это, как Оксана говорила, это именно отношения мужчины и женщины, именно там стремление к пониманию друг друга. Это не вот эта попытка понравиться друг другу, скорее.
она тоже есть, и без этого трудно обойтись, особенно на каком-то начальном этапе отношений. И если люди не понравятся друг другу, то просто не станут парой и не будут друг другу интересны. Но это не то, что должно быть постоянным смыслом отношений.
Свет на зеркало, скажи. Заканчивается эфир, к сожалению. С нами сегодня были Ольга Гуманова, Оксана Куропаткина, Анастасия Михеева.
И Екатерина Южакова.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.